Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.
Сегодняшней темой у нас будет вопрос об изменениях, которые произошли в мире духов после второго Господнего пришествия. Обычно эта тема как бы в умах пребывает в некотором таком смешении. Люди не очень себе представляют, что же собственно изменилось. А если представляют, то часто фрагментарно, то есть не во всей полноте картины. А насколько этот вопрос может быть полезным, скажем, для спасения человеческого? То есть это выглядит как бы вроде бы неким таким посторонним любопытством. То есть в конце концов, какая разница нам сейчас, а там придем, все равно увидим. Я скажу так, что это помогает ориентироваться. Ориентироваться не только в состояниях внутренних своего сознания, понимать, какие же изменения произошли в психике человеческой вообще, какие изменения происходят в нашей собственной психике, когда мы переходим от одного духовного состояния. Но это помогает в какой-то степени ориентироваться и в той реальности, которую мы видим вокруг себя. То есть мы получаем как бы некие азимуты для ориентировки своего восприятия, для формирования своего рационального мышления определенным образом. А это, в общем-то, всегда полезно. Итак, сегодня мы обсуждаем разницу в расположениях и состоянии различных сообществ в мире духов до и после второго Господнего пришествия, или же вот этого последнего страшного суда, который состоялся на этой земле. Если вы помните этот последний страшный суд по изменениям, которые он принес в человеческое сознание, был сравним с тем первым, который состоялся после падения древнейшей церкви, исчезновения, скажем, людей чисто небесного гения, образования людей духовных. А в общем-то, по сути, и по своей радикальности своих изменений именно во внешних состояниях человечества нашего, он, возможно, был даже более существенным, чем первое Господне пришествие. Первое Господне пришествие существенно изменило всю ситуацию, но более коснулось внутренних аспектов существования бытия и внутренних аспектов человеческого сознания. А вот второе пришествие как раз нашло большее отражение именно на началах внешних, к которым в частности относится и мир духов. То есть изменения, произведенные вторым пришествием, они гораздо более зримы по своим последствиям в нашем внешнем мире, чем изменения, которые были произведены первым Господним пришествием. Если всмотреться в историю, то, в общем-то, первое Господне пришествие может показаться ничего радикально не изменившим в жизни нашего человечества. Но принесло оно, скажем, одну из религий, впервые запретендовавшую на понятие «всемирная религия». Но это, скажем, становится понятным только людям, которые в состоянии улавливать вот эти внутренние изменения, их существенность. Многие же атеисты до сих пор продолжают тыкать пальцем и говорить, что там христианство? Там некоторые социальные изменения и все. Ничего в мире не изменилось. Как было до этого там царство, империи, религии соответствующие. Только немного укрупнилось, появился вненациональный культ. А так, в общем-то, все осталось по-прежнему. После же второго, то есть как жили люди до этого, так они и продолжали дальше жить. То есть даже пресловутое возрождение, кажется, принесло гораздо больше изменений в состоянии человеческих обществ, чем вот это второе Господнее пришествие, вернее, первое Господнее пришествие. После же второго Господнего пришествия изменения и достаточно радикальные начали наступать стремительным потоком. Уже начиная с начала XIX века, сначала Европа, а потом и постепенно весь мир вошли в такую круговерть различного рода исторических событий, ну, всю силу изменений, которых просто невозможно отрицать даже сугубо таким мирским и атеистическим историкам. Хотя, конечно, они приписывают причины происшедшего совершенно иным основополагающим началом. Скажем, в свое время был такой Писарев, такой писатель средней руки в России в XIX веке. Так вот, когда пытались осмыслить, в чем же такое, почему произошло такое взрывоподобное изменение жизни, прежде всего в европейских странах, появление техник, технологий, социальные изменения, то он развивал теорию, что это было вызвано усиленным потреблением европейцами кофе и чая. Потому что раньше они не как бы были сонные такие, а после этого начали развивать свою мысль. Ну, конечно, возникает вопрос, почему же раньше китайцы, которые чай потребляли там чуть ли не до нашей эры, и эфиопы, которые потребляли кофе еще в первые века христианства, почему это не произвело таких колоссальных изменений? Тем не менее, пытаются люди осмыслить, чего произошел такой взрывоподобный поток изменений, который начался в конце XIX века. Но на самом деле лишь люди, знакомые с небесным учением веры, могут осмыслить те причины, которые привели к таким радикальным следствиям, вплоть даже до самых последних исторических начал нашего мира. И для того, чтобы проследить суть этих изменений, мы сейчас проанализируем, что же изменилось, прежде всего, в мире духов до и после второго Господнего пришествия и свершенного там последнего суда. Ибо, если вы помните, последний суд свершается, и в данном случае, в частности, свершился, именно в мире духовном, то есть в мире духов, где все люди времен и народов бывают собраны вместе. Итак, до последнего суда, имеется вот этого последнего суда после второго Господнего пришествия, сообщества там, или же в мире духов, были расположены в строгом соответствии с соответствующей религией или же по национальному признаку, что тогда было практически адекватно. Бытовал принцип, что каждой нации соответствует какая-либо определенная религия, а каждой религии какая-либо нация. В начале всего этого лежало, как вы помните, первые люди на земле жили с семьями. И каждая семья обладала каким-либо своим особым культом. Это еще ведется со времен древнейшей церкви, то есть от людей небесных. Потом, после падения древнейшей церкви, эти культы уже не на уровне внутренней перцепции, а на уровне сохраненных исторических знаний перешли, опять же, этим отдельным родам или же образованием из нескольких семей. Потом эти рода постепенно вырастали до размера нации, у которых этот какой-либо семейный культ приобретал значение племенного культа. Затем нации превращались в народы, где один из племенных культов получал распространение и становился доминирующим. То есть как они разрастались? Какая-либо нация подчиняла себе все остальные нации, и так образовывался народ. Если вы вспомните классический пример 12 колен Израилевых. То есть каждое колено Израилева – это фактически определенный род или племя. А когда они объединились в вот эту нацию, то культ какого-то племени возобладал над всеми остальными. И вот так вот получилась вот эта иудейская религия. И точно так же происходило и везде, по всему миру. То есть та нация или тот род, который занимал доминирующее положение, он навязывал и господство своего культа. При этом достаточно часто сохранялись как бы мелкопоместные культики. И чтобы как-то их механически объединить, вот появлялся пантеон богов. Вот так наверняка появились греческая религия, то есть местные боги включались в пантеон, местные, связанные с этим легенды, ритуалы, тоже механистически включались в общее круговращение. И образовывался то, что называлось, допустим, государственной религией, вот как это было в Древнем Риме. Вот Древний Рим пошел по пути унификации, и естественно, что рано или поздно это прекращалось принятие новых богов. Были культы как бы общепризнанные, были культы подпольные или полуподпольные, но обычно они не преследовались. А они начинали преследоваться только тогда, когда они вступали в конфликт с официальными культами. Потому что официальные культы приобретали жесткое политическое звучание. Вот в Древнем Риме почитание, скажем, пантеона было связано прежде всего с тем, что император, это был живой бог, он включался как неотрывная составляющая часть этого культа. Ну и вообще почитание официальных божеств, там Ники Победы, например, которые приносили жертву в Римском Сенате, рассматривалось как политическая лояльность римскому государству. То есть большинство язычников шли по принципу, что раз римляне сильнее, то мы им как бы им, их богам оказываем почтение, а своим оказываем вот в более интимном домашнем кругу. И с этим впервые столкнулись некоторые восточные культы, и потом христиане, которые претендовали на абсолютность своего вот бога и, соответственно, на ложность всех остальных богов. Ну, римская администрация не разбиралась в тонкостях теологии, но она тут видела явное проявление политической неблагонадежности. То есть, если существует какое-либо тайное сообщество, неконтролируемое государством, то у государства это всегда возникает определенные, ну, политические подозрения. И оно стремится уничтожить это сообщество превентивно, как возможное гнездо измены государственной, которое может оттуда проистечь. Изначально преследования христиан протекали именно из вот этого, как бы, разожженной подозрительности римской администрации, но, правда, существует сведения, что это очень умело поддерживалось и разжигалось иудеями, которые не могли уничтожить христиан непосредственно, так как они, естественно, не обладали политической властью в империи. Но они могли платить соответствующим магистратам, чиновникам, могли подкидывать соответствующие компрометирующие материалы и натравливать римскую администрацию на христиан. Ну, собственно, все это началось с того, как они предали Иисуса Христа Пилату и фактически по политическим причинам натравили и заставили его распять. Ибо естественно, что Пилат по религиозным причинам никогда бы в жизни не распял Иисуса Христа, и он, в общем-то, понимая всю подлость происходящего, как бы постоянно пытался его отпустить. То есть он видел, что его подталкивают, ну, подлыми инсинуациями и подлогами на эту политическую казнь. И до какого-то момента он, в общем-то, был возмущен и пытался все это действо пресечь. И только когда, ну, в опасности оказалось его собственное положение, когда ему пригрозили доносом и на императора, и все, он решил, что Иисус Христос, ну, какой-то мелкий бродячий философ, не заслуживает того, чтобы ради него он рисковал своей политической карьерой. И я думаю, что где-то по этой же схеме происходили натравливания римских администраций и во всех остальных частях империи. Потому что иудейские общины присутствовали во многих городах. И поскольку из Синедриона был четкий приказ на уничтожение христианства, как назарейской ереси, ну, то использовали все возможные методы. Прежде всего, вот такой вот метод, ну, прямого политического, я бы так сказал, шантажа и подлога. Так вот, если возвратиться к нашей теме, в древнейшие времена религия более-менее соответствовала нации, вот до первого Господнего пришествия. То есть, если мы вспомним, каждая нация, это была своя религия, и религия обычно ограничивалась кругом племени, рода или нации. Для того, чтобы понять, почему так происходило, в чем были духовные причины этого, мы должны разобрать, что такое с Господней точки зрения отдельный человек вообще, род, нация, народ или же целое государство. Итак, согласно небесному учению веры, под человеком в самом общем смысле разумеется весь человеческий род. В смысле общем – люди одной и той же области или государства. В смысле менее общем – люди одного города. В частности, люди одного и того же дома. А в смысле особенном – каждый человек. Весь человеческий род перед Господом как один человек. И люди одного и того же государства также, как один человек. Подобно тому, все из одной области. Затем из одного и того же города. Также из одного и того же дома. Не сами люди представляются так сообща, но действия их представляются человеком совершенным и прекрасным. Но действия их представляются человеком совершенным и прекрасным люди хороших дел, творящие их по Господу, творящие дела ради дел, то есть любящие творить дела для дома, для города, для области, для государства и для всей земли. Те же, которые творят дела не ради дел, а ради себя самих и для мира, представляются также перед Господом, но не как прекрасный, а как несовершенный и уродливый человек. Отсюда можно видеть, что Господь взирает на людей мира, на одного за другим, по действию и в массе, по действиям, соединенным в форму человеческую. Под действиями, разумеется, отправление каждой функции, относящейся к обязанности, к учению и работе в этой функции. Эти действия – суть добрые дела перед Господом. Так как все люди одного и того же государства представляются перед Господом как один человек по любви к действиям, также представляются и все голландцы, все германцы, все шведы и датчане, также французы, поляки и русские. Но каждая нация по своим действиям. Те в государствах, которые любят дела своих должностей из-за собственного дела, представляются совместно, как человек-ангел. Но любящие дела своих должностей для одних наслаждений, отделенных от дел, представляются как человек-дьявол. Но в этом переводе, как вы понимаете, действие – это служение. Усус, юзас. Здесь мы видим, что для Господа, в принципе, нет разницы между человеком как сингулярной личностью и человеком как личностью, так сказать, генерированной из множества. Обе предстоят перед ним как один человек, лишь бы служение единиц, составляющие множество, были бы между собой однородны и внутренне согласованы. Как вы помните, в небесном учении веры не раз было определено, что различные однородные сингулярности перед Господом составляют как бы неразрывное и несмешиваемое единство. И единство это обнаруживается и определяется в определенного рода служении. Причем разнообразие служений в каждой сингулярности, составляющих это единство, не являются не только допустимыми, но и как бы полезными. Ибо чем больше разнообразия частей, тем совершеннее составляемое ими единство. Главное при этом требование именно однородность этих служений между собой. Ибо разное не может составлять единство. Поэтому Господь и следит, чтобы все однородное соединялось, а все неоднородное соединялось. Поэтому Господь никогда не терпит соединения, например, добра и заблуждения, или наоборот, истины и зла. Он всегда все стремится такое разделить и соединить между собой, наоборот, однородное. Отсюда можно сделать вывод, что мы не видим подлинных образов ни отдельного человека, ни каждого человеческого сообщества, ни группы людей, ни государства, ни нации. Почему? Когда мы видим группу людей, не смешиваемым множеством, то мы не видим их в совокупном служении, а лишь в механическом соединении по пространству и времени. То есть мы видим по плоти их плотские атрибуты и проявления. Когда мы видим человека, мы редко видим его в служениях и редко рассматриваем тем более совокупность этих служений, то есть как она расположена в пространстве и времени. Ибо всякое служение как бы ограничено определенным актом в рамках пространства и времени. И более того, когда мы встречаем незнакомого человека, то мы не можем сразу провидеть его внутреннее состояние. Поэтому вот говорят, что встречают по одежке, провожают по характеру. То есть, когда мы пообщались с человеком, то какое-то представление о комплексе служения его мы себе можем составить. Но для нас это, опять же, только некие абстрактные атрибуты. Мы редко совмещаем в себе понятие о человеке как об образе совокупности этих атрибутов. И еще реже, а собственно практически никогда, мы видим образ этих атрибутов, духовный образ, который есть подлинным образом человека. То есть мы не видим внутреннего людей. Мы видим внешнее, а внутреннее мы только как бы пересчитываем по анализу, скажем, поступков, дел человека в этом мире. В отличие от ангелов, скажем, или как высший пример самого Господа, который при одном взгляде на человека провидит все его внутреннее начало и видит не его плоть, а видит его духовный образ во всей его полноте. Когда слышит его слово, то по слову определяют все внутренние составляющие этого образа. Ибо согласно небесному учению веры, то, что по действию своему каждая из мельчайших степеней человека есть человек, не входит в мысль природную, как оно входит в духовную мысль. В духовной мысли человек не есть личность, но есть служение, ибо идея духовная лишена представления о личности, как лишена представления о материи, времени и пространстве. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о служении. И даже ангел по лицу является соответственным своему служению, в котором он и любовь служения оживотворяет его лицо. По этим объяснениям можно видеть, что всякое доброе служение по форме своей есть человек. То есть человек, человечность всегда заключена в служениях. Насколько в человеке есть доброе служение, настолько из него слагается совершенный человеческий облик. И чем больше этих служений, тем совершеннее этот человеческий облик. Соответственно, это касается и группы людей, и наций, и народов, и целых государств. То есть их облик слагается как бы из облика служений отдельных людей. И в человеке, вот вы знаете, может быть смешаны разные служения. Во всех нас, вот живущих сейчас в мире, есть доброе служение и есть служение злые. Добрые служения осуществляются в нас Господом через присоединенных к нам ангелов. Злые служения совершаются в нас злыми духами, которыми мы, так сказать, рождаемся и которыми мы существуем, и которых, если от нас отнять, то мы тут же погибнем. Только в процессе перерождения человека, возрождения его, постепенно образ человеческий, составляемый ангелами, начинает занимать все более значимое место его личности. Образ же, который на него насылают вот эти злые демоны, начинает становиться все более внешним и отдаленным от внутренних состояний. Разделение, как вы помните, наступает во время индивидуального суда, который с каждым человеком случается, когда он приходит в мир духов. То есть тогда в нем разделяются все служения, и те, которые не соответствуют его господствующей любви, те отбрасываются, а остаются в целую вечность лишь те, которые соответствуют его действующей любви. Так вот, то же самое относится не только к одному человеку. Это же самое относится ко всем нациям, ко всем человеческим сообществам, группам людей и так далее. То есть вот в любой группе людей, то ли это религиозная организация, то ли это какая-то общественная, то ли это по профессиональному признаку, то ли это, скажем, жители одного города, то ли это, скажем, жители области, то ли это целая нация, то ли это целый народ, который обычно составляется из нескольких национальных групп. Вот есть люди, в которых проявляется служение хорошее по преимуществу, а есть люди, в которых служение проявляются плохие. Причем в молодых людях, вот пока еще до возрождения, все это опять же смешано. То есть редко бывают чисто ангельские, чисто демонский тип человека на этой земле. Они тут в основном вот в людях все это смешано, намешано. То есть если сложно бывает до последнего суда отделить в отдельном человеке, то, как вы понимаете, еще сложнее это бывает отделить в целой нации, в целом народе, в целом государстве. Отсюда же следует, что мы на самом деле не видим реально ни человека в частности, ни различных человеческих сообществ. В отличие от ангелов, скажем, которые действительно видят друг друга такими в духовном свете, демонов и даже людей. Но вот когда ангел взирает на человека, опять же, из вот этой смешиваемости, ангел редко видит один четкий сообраз. У него как бы все это начинает двоиться. И в ангелах присутствует желание разделить это в человеке. И не только в человеке, но и в человеческом сообществе. Вспомните вот эту фразу из Евангелия, притчу, когда хотели пойти ангелы и прорвать пшеницу и удалить вот эти вот плевелы. Им было запрещено. Почему? Вот так им запрещено поступать в человеке, так им запрещено поступать и в человеческом сообществе. Потому что если сейчас в человеке прорвать все плевелы до того, как созреет пшеница, то можно истоптать и пшеницу, удаляя злое, уничтожить доброе. Поэтому до определенного предела такое смешение в человеке терпится и допускается Господом. Пока идет процесс вот, неспешной вот этой вегетации, взращивания вот этого новой воли, нового начала, новой личности, разделять это нельзя. И поэтому мы часто мучимся и спрашиваем: Господи, ну почему же грехи у меня приходят? Почему у меня такое греховное побуждение? Почему сразу это не разделено? Вот именно потому, что если разделить сразу, то можно погубить и то, и другое. И то же самое касается больших групп людей, наций, народов и так далее. Опять же, в этом мире невозможно установление чистой церкви, как я имею в виду мирского сообщества, чистой нации, верной перед Богом, чистого народа, чистого государства. Почему? Потому что это возможно только после свершения последнего суда. Но в отношении наций и народов такой последний суд как бы уже свершился в том мире. То есть в отношении наций, народов, религиозных сообществ такая черта, такое разделение уже были проведены. И очень одним из признаков такого как бы перемены происшедшей заключается в том, что до второго Господнего пришествия, опять же, нация, религия, государство были вещами практически совместимыми. То есть была наднациональная религия, например. То есть христианство могло включать в себя несколько наций. Но вот понятие «одна нация, одна религия» было незыблемо. Были секты, были разделения, но никогда не было такого случая, например, чтобы в Англии одновременно были и христиане, и мусульмане. Там могли быть, допустим, католики, протестанты, какие-нибудь пуритане и так далее, но это все были разновидности христианской религии. Представить себе мусульманское государство посреди Англии, ну просто невозможно. Даже вот в этих разделяющих сектах различных всегда была одна господствующая, которая остальные терпела или не терпела. Но никогда не было так, чтобы в одном государстве правили одновременно две различных даже христианских секты. Вот в той же Англии была, допустим, англиканская религия, и терпелись какие-то там, ну, я знаю, пуританские, какие-то католические общины. Когда-то мирно, когда-то не мирно. Но все равно правила только одна господствующая, официально признанная религиозная группировка. Нынче же что мы видим? Все смешано. Есть государство, в нем религиозная терпимость. Признаются различные, вот как в Соединенных Штатах. То есть государство себя объявило внерелигиозным. Тут же и мусульмане, тут же и индуисты, тут же и все разновидности христиан, тут же и сатанисты и так далее. То есть в этом смысле, даже если бы мы могли видеть внутренний духовный облик, скажем, различных наций, государств, то сейчас было бы еще гораздо труднее увидеть и составить себе совместный религиозный облик именно из-за того, что все перемешано между собой. То есть если до второго пришествия это было проще, то есть вот, например, мы видим, что Франция – это католики. Мы имеем некое общее представление о католицизме как религии. И на этом основании, с учетом национального разнообразия французов, составляем себе о них некое духовное представление. То вот сейчас это невозможно. Какая религия господствует во Франции? Ну, католицизм как исторический. Но там же и мусульмане, там же и все что угодно. И при этом само правительство не связано однозначно ни с какой из религий. Хоть может быть где-то как-то там по своим членам оно и склоняется к какой-то степени католицизма. И то еще это надо доказывать. Так вот, чтобы объяснить это, перейдем к детализации ситуации. Итак, до второго Господнего пришествия, начиная от времен, как я уже говорил, самых начальных, совершенствование человеческих сообществ перед Господом шло линейно. То есть наращивание, вот это физическое, это как бы совершенствование. Чем больше единиц составляет вот эта вот цельность, тем совершеннее эта цельность. Один род менее совершенен, чем, например, нация перед Господом. Потому что в нации вот этих единиц, соответственно, разнообразие гораздо больше. Так вот, начиная с этих самых родов, как бы определились некие магистральные Господом религиозные направления, что по сути собой репрезентировали духовное служение. И эти магистральные направления, они сохранялись и как бы линейно разрастались, то есть линейно-механистически увеличением количества составляющих их членов. То есть, скажем, родоначальники родов, которые были перед Господом как один человек, зачинали однородные в служениях рода. Те однородные нации, затем однородные народности, затем однородные государства и так далее. Однородность здесь была однородностью в духовных служениях, которые воплоти проявлялись разнообразием религиозных культов. То есть каждый род, потом каждая нация, потом каждый народ соответствовал какому-либо духовному служению. Вот вспомните Ветхий Завет. То есть там каждая нация, которая обозначается, она соответствует какой-либо духовной сущности. И так было вплоть до конца 17 века. В процессе вот этого Вот если мы возьмем, например, Божественное Слово, вот мы говорим подлинная церковь, в рамках Палестины, Иудеи, все народности, все нации, которые населяли там, все они соответствовали какому-либо служению. Допустим, иудеи соответствовали служению хорошему. Филистимляне, допустим, там всякие, соответствовали служению плохому. Но, как я покажу дальше, это не так уж и однозначно. Потому что если мы возьмем Священное Писание, то там, с одной стороны, сказано, что вот в таком внутреннем смысле, допустим, израильтяне соответствовали хорошим духовным сущностям, филистимляне – плохим духовным сущностям. Но с другой стороны, если мы берем Божественное Слово само по себе, исключительно по внешнему смыслу, абстрагируясь от исторического, мы знаем, что всякая частность там может нести и плохое, и хорошее соответствие. Тот же Израиль, который в принципе несет хорошее соответствие, в отдельных пассажах даже уже начинает звучать и нести плохое соответствие. Но это имеет и обратное. Это же филистимляне, которые несут плохое соответствие в таком ближнеисторическом внутреннем смысле. В хорошем смысле несут хорошее соответствие. Почему? Потому что все Слово Божественное говорит нам исключительно в высшем смысле. Исключительно о Боге и Его Церкви. То есть филистимляне, в смысле буквы Ветхого Завета, тоже говорят о какой-то божественной сущности. И понятно, что сама в себе эта сущность плохой быть не может. То есть по высшему смыслу весь Ветхий Завет говорит только о хорошем, высшем и божественном. Вот я потом объясню, откуда проистекает эта разница, эта двойственность, вернее, и что она производит на уровне вот этих исторических народностей. Непомерно разросшиеся религиозные культы после первого Господнего пришествия постепенно выходили за рамки национальности. То есть, если до этого в общем нация, религия была адекватна, то после этого наоборот, уже разросшийся вненациональный религиозный культ подчинял себе разнообразные нации и народы, которые, в свою очередь, становились как бы религиозными подразделами культов. То есть, вот если мы возьмем христианство, то в конце оно разделяется, допустим, вот сначала это было просто христианские страны, которые в себя включали, ну, самые различные, франков, германов, англов, ромеев, греков, всех их сколько ни было, там, коптов каких-то, и все это было христианство. Потом начались разделения, то есть разделение Восток-Запад появилось. Вот это греческая церковь и латинская. То есть в рамках христианства уже разделились на две, так сказать, подотряда. Причем они в себя включали различные национальные особенности религиозные. Потому что понятно, что ни латиняне не были одинаковыми, что в Риме, что во Франции, что в Германии. Отсюда эти постоянные религиозные войны. Ведь еще не было никакого протестантства, а уже были проблемы. Германские императоры приходили там, чтобы свергнуть римских пап. Римские папы пытались там устраивать различные национальные дела как-то по-своему. Потом вот это знаменитое переселение пап в Авиньон, когда одновременно было несколько пап. То есть каждое национальное разнообразие постепенно превращалось в религиозное разнообразие. То же самое и в греческой церкви. Например, скажем, вот православие на Руси, вот в Киеве, православие в Византии, оно со временем начало конфликтовать между собой. Даже до того, что это православие, скажем, славянское, вот на Руси объявило себя автокефальным. Причем совершенно нелегитимно, как это не смешно. То есть греки до сих пор молчаливо считают, вот эти хоть не очень это любят говорить прямо в лицо, всю вот эту русскую православную церковь схизматиками. Потому что она нелегитимна. Почему? Потому что национальные особенности перешли в какие-то религиозные противоречия. А все это было отражением в соответствии различных духовных служений, которые в этом воплощались по соответствиям в этом национальном разнообразии. Потом во всем мире, то есть расползлись вот эти христианства, потом появился ислам, буддизм как вненациональная религия, это даже несколько раньше, индуизм в какой-то степени, то есть появляются мировые религии, вот параллельно с христианством, которые в себя включают многие нации. Из небесного учения веры видно, как всякая нация соответствовала какому-либо духовному служению, так сказать, в целом. То есть, если мы возьмем Ветхий Завет, например, как я уже говорил, то там есть нации хорошие, как бы, и нации плохие. А если мы возьмем позднейшее соотношение, небесное учение веры, то оно тоже описывает нации хорошие, нации не очень, и нации плохие. Вот у него, например, однозначно хорошая нация, англичане, голландцы. Все остальные протестантские нации уже заведомо хуже. В принципе, там по буквальному смыслу небесного учения веры, протестанты лучше католиков. То есть они находятся в большем свете. Хотя католики лучше, потому что у них, так сказать, больше внимания по жизни. То есть больше внимания уделяется жизни, по благолюбию. Поэтому и были не только в слове Нового, там, скажем, или Ветхого Завета, но и в духовных, как бы, внешних служениях лучшие и худшие нации. Ну вот как, например, филистимляне и израильтяне во времена Ветхого Завета, где первые однозначно репрезентировали и соответствовали определенное зло духовное в своих внешних началах, а вторые – священное начало внутренней Господней Церкви. Но такое внешнее соответствие последних начал, однако же при этом, дополнялось, как я уже об этом начинал говорить, и определенным дуализмом. Как говорит об этом относительно божественного слова «небесное учение веры», там все имеет двойное соответствие, я уже говорил об этом. И может означать или что-либо плохое, или что-либо хорошее. Точно так же и в нациях и народах до второго Господнего пришествия всякая нация вне своего исторического служения, исторической репрезентации соответствия, в то же время представлялась перед Господом в двойном соответствии внутреннем, или же соответствии духовном. Согласно уже приведенной мною выше цитате, люди одного и того же государства так же, как один человек, не сами люди, ну, люди одного и того же государства также перед Господом, как один человек. Не сами люди представляются так сообща, но действия их. Представляются человеком совершенным и прекрасным люди хороших дел, творящие их по Господу. Те же, которые творят дела не ради дел, а для себя самих и для мира, представляются также перед Господом, но не как прекрасный, а как несовершенный и уродливый человек. То есть, если брать чисто по смыслу букву того же Ветхого Завета, вот как читали, допустим, его древние иудеи, как часто читали и продолжают читать многие христиане, вот есть однозначно хорошая нация, однозначно плохие нации. Вот иудеи думали, что плохие — это филистимляне. Они до сих пор этих палестинцев ненавидят, особенно ортодоксальные иудеи, именно по религиозному, прежде всего, признаку. Вот нынешние палестинцы — это как бы, ну, потомки вот этих древних филистимлян. И с другой стороны, вот христиане, типа вот, ну, классический вариант, кто во всем виноват? Евреи, правильно? Что, плохая нация. Если ты еврей, то ты уже однозначно, ну, плохая нация. И это проистекает именно из вот такого первой части, вот этого дуализма религиозного. Это не просто, вот, скажем, буквальный смысл слова, некая идеология. Такое разделение действительно духовно существовало. И в определенной степени даже существует до сих пор. То есть вот есть нация, которая соответствует чему-либо плохому, репрезентирует какое-либо зло. И есть ли нация, которая соответствует чему-либо хорошему, репрезентирует что-нибудь, ну, какое-либо добро. Но в самой-то этой нации все неоднородно. Точно так же, как мы берем отдельного человека. Он в себе неоднороден. В нем есть и хорошее, и плохое. И хотя каждый человек в этой жизни что-то репрезентирует своим движением, своим внешним, но в нем самом из этого вовсе не следует, что он скажем, обречен и погибший. Вот я приведу пример. Например, высокородная дама и профессиональная проститутка. Вот в этом мире, в своих внешних началах, они репрезентируют однозначно плохие и хорошие вещи. Вот возьмем аристократка, там, королева. Но из этого вовсе не значит, что королева, потому что она королева и репрезентирует, так сказать, царские вещи, пойдет в небеса, а все проститутки однозначно кончат в преисподней. Наоборот, бывает совсем наоборот. Королева в той жизни, преобразуясь, постепенно превращается в какую-нибудь сирену и кончает в гиене огненной, а проститутка, которую обстоятельства жизни вынудили занять вот эту социально-общественную функцию, но которой не погибла какая-то искра, в той жизни, пройдя через опустошение, очищается и все-таки в конечном счете входит в какое-то небесное сообщество. Хотя в общем и в целом, конечно, аристократки, живущие в хороших условиях, имеющие возможность приобщаться к религии, сходить на проповеди и все, в массе своей кончают гораздо лучше, чем проститутки. То есть возможность спасения для проститутки вовсе не говорит о том, что не обесценивает как бы принадлежность к аристократическому сообществу. Но опять же подчеркиваю, в каждом индивидуальном случае это может быть очень и очень различно. Вот тут проявляется вот этот дуализм. Одно относится ко внешним началам, другое относится ко внутренним началам. Этот дуализм происходит опять же из дуализма в Божественном Слове. Но он жестко зафиксирован, жестко принят на уровне, то есть как бы воплощен и на уровне социальном, историческом, национальном и так далее. То же самое касается и наций. То есть как бы вот были христианские нации, как бы чистые перед Господом, а было вот иудеи, они как бы ничего хорошего после первого пришествия Господнему не соответствовали. И тем не менее, достаточно было христиан, которые кончили в аду, и были иудеи, которые в результате завершили на небесах. То есть в каждом конкретном случае это очень и очень особенно. Но вот это внутреннее соответствие, оно до определенных момента было скрыто во внутренних началах народов и наций до второго Господнего пришествия. Вот вспомните. Только после того, как совершился последний суд, многие до этого они в мире духов жили в соответствующих своих сообществах, которые были вне неба и вне ада. И именно поэтому даже небесное учение веры разделяет нации на более возвышенные и менее возвышенные. То есть потому что это дуализм, вторая его часть, была до поры до времени вскрыта во внутренних началах. Вплоть до отвратительных, вроде племени иудейского. Ибо до определенного момента страшного суда и определенное положительное время после него эти чисто внешние соответствия сохранялись без изменений. Или же почти без них. То есть вот эта вторая часть этого дуализма была скрыта во внутренних началах и до страшного суда не проявлялась. А наоборот, проявлялась во всей своей мощи именно эта первая часть дуализма. Поэтому даже небесное учение веры в своем смысле буквальном делит нации на хорошее, не очень хорошее и, в общем-то, совсем не хорошее. Точно так же, как и нации в Ветхом Завете соответствовали определенным добрым или же злым служениям, точно так же затем, уже в христианские времена, этому соответствовали различные европейские нации. Вспомните, мы говорили, что после второго божественного пришествия все вот эти вот соответствия, которые присваивались раньше нациям, жившим на Ближнем Востоке, то есть Израиль, Иудея, филистимляне, различные другие народы, все это трансформировалось на европейские народы. Теперь европейские народы стали соответствовать тем духовным сущностям, которым соответствовали вот эти нации, прежде всего, ближневосточные. То есть, скорее всего, Франция соответствовала Иудее, Англия соответствовала Израилю. и, соответственно, все остальные нации. То есть тем духовным сущностям, хорошим и плохим, которым до этого соответствовали нации Ближнего Востока. Только нация, племя иудейское сменило соответствие. Если до этого оно было разделено вот на Израиль и Иудею, то после этого оно совместилось в нечто единое в духовном смысле и начало соответствовать чему-то однозначно плохому. Хотя и было сохранено. А сохранено, но уже в новой функции, в новом духовном соответствии. Но опять же, в каждой нации было внутренне сложно не только это внешнее соответствие, но также и соответствие внутреннее, вторая часть этого дуализма. И вот во время последнего страшного суда, свершившегося после второго Господнего пришествия, и произошло разделение того и другого. Прежнее деление, то есть вот эта первая часть дуализма, после этого не исчезло. То есть как были католики, протестанты, иудеи, англичане и так далее, голландцы, итальянцы, русские, евреи, так все и осталось. Но всякая эта общность разделилась по дискретным степеням на двоякого рода сообщества, которые соединяются лишь в последних началах, как бы в одной продолженной степени этой самой религиозно-национальной идентификации. Вот вы помните из ангельской премудрости о божественной любви и божественной мудрости, что в последних началах все раздельные степени как бы пребывают в одной сплошной степени. Вот это же в данном случае касается и вот этого дуализма, что раздельные степени, тем не менее, пребывают в вот этой сплошной степени, то есть национально-религиозная идентификация в последних началах разделения по степеням сплошным, на хорошее и плохое. Проследим, как это происходило на примере римских католиков. Римские католики в духовном мире находятся вокруг протестантов и отделены пространством, которое нельзя пересекать. После последнего суда состояние их настолько изменилось, что им было запрещено образовывать группы, как прежде. Но для каждого вида любви, доброй или злой, были определены свои пути, на которые вступает всякий вновь пребывающий из мира и попадает к обществу, соответствующему его любви. Таким образом, злые отправляются в общество, соединенное с адом, а добрые – в общество, соединенное с небесами. Такая мера предосторожности принята во избежание создания искусственных небес, как это происходило раньше. В мире духов, расположенном посредине между небом и адом, находится бесчисленное множество обществ такого рода, столько же, сколько существует видов и родов любви и зла. В то же время, до того, как подняться в небо или быть свергнутым в ад, эти духи духовно связаны с людьми в мире, потому что они также посредине между небом и адом. То есть, как мы здесь видим, как занимали они свое положение, римо-католики, вокруг протестантов до последнего суда, так и продолжают там его занимать. По крайней мере, продолжали занимать долгое время после свершения вот этого страшного суда. Но если до суда это была однородная масса, где подлинно добрые были перемешаны с видимыми добрыми, как вы помните, подлинно злые после сразу же ввергались в воды, они не оставались. И подлинно добрые и просветленные, то есть не подлинно добрые, а просветленные и возрожденные, сразу же брались на небеса. То есть в отличие от мира, в этом сообществе отсутствовали экстримумы. Но экстримумы и в человеческом обществе не столь уж часты. Поэтому то общество было очень похоже на человеческое общество. То есть там были смешаны между собой добрые и как бы условно добрые, то есть внутренне злые. И различия между ними не было. То есть господствовала первая часть вот этого экстримума. Вот мы, как если мы возьмем слово небесного учения веры, там говорится, что вот англичане как бы были лучше всех остальных в духовном мире, а, допустим, иудеи были среди худших в духовном мире, то, невзирая на то, что среди англичан были действительно добрые, и, в общем-то, только в добрые внешне, но злые внутренне, они, тем не менее, в том мире занимали все вот это более высокое положение по своим внешним началам, по этой общей части дуализма. А среди тех же иудеев, хотя были и люди действительно добрые, но они были впаяны вот в эту массу и поставлены ниже в том мире, то есть как вот это презираемое духовное сообщество. И лишь последний суд произвел как бы разделение того другого. Вот после него единый римо-католический мир вообще и всякая из составляющих его нации в частности оказались разделены на однородные духовные сообщества, каждая из которых соответствовала какой-либо доброй или злой любви в рамках общекатолического множества. То есть вспомните, вот из книги «О последнем суде», как это происходило. То есть катастрофами, фактически как их всех перемалывали на такой мельнице в мелкий порошок, и потом просеивали через сито, смотрели, что вышло, и сепарировали. Вот как в сепараторе, когда нефть разделяют, то заливают нефть, быстро-быстро ее раскручивают, и чистые, более легкие фракции, там керосин и так далее, поднимаются вверх, а более тяжелые, мазут и так далее, начинают оседать. И потом просто керосин скачивают, и мазут уже перекачивают, пускают дальше по назначению. Вот так же и происходило таким образом разделение во время последнего вот этого суда во всех нациях, во всех религиозных сообществах в том мире. И те, кто были внутренне злыми, вот это внешне доброе разрушались, и они вот как мазут сливались в преисподнюю. А из вот этих образовывались вот эти сообщества, они же не сразу после этого все поднялись на небеса. Вот были те освобожденные, поднявшиеся небеса. Но были и те, которые после страшного суда занимали те же области, и среди протестантов, и среди католиков, и образовывали сообщества. Но в отличие от того, что было раньше, это не была единая спекшаяся масса. А каждое сообщество соответствовало роду любви. Даже вот эти адские, вот этот мазут, который пошел, они все равно относились к нациям. Это я потом расскажу в следующий раз, как это все разделялось. И каждое сообщество соответствовало определенному роду любви, который господствует в мире среди католиков в церкви. То есть хорошему или плохому. То есть если в католиках в этом мире оно сейчас было, вернее, после страшного суда оставалось спекшимся в единую массу, то в том мире оно уже было разделено. И когда католик умирал, и он приходил в тот мир, то в отличие от состояния до последнего суда, он не принимался вот в эту общую спекшуюся массу, а он сепарировался и отправлялся в то сообщество, которое соответствовало той господствующей любви, которая у него выработалась в мире, в процессе реальной жизни в соответствии с заповедями своей религии. Или, скажем, искажение этих заповедей в своей жизни. И то же самое можно сказать и относительно всех остальных религий и наций в духовном мире после страшного суда. То есть то же самое произошло с протестантами, то же самое произошло с мусульманами, с язычниками, с буддистами, с иудеями. Всех их перемололи и разделили. Все они, сохранив внешнее свое положение, ну, не всегда, правда, сохранив. Потому что, если вы помните по книге «Последние суда», многие нации, то есть вот эти протестанты, они как были в центре, так и остались. Но уже положение римо-католиков многих национальных групп существенно изменилось. Вот вспомните русские, которые там относятся к миру именно католическому. Их вели через запад на север, и там они вошли в какие-то на севере глубокие подземелья, где до сих пор и пребывают в каких-то пещерах. И очень редко показываются на поверхности. То есть чем дальше от эпицентра, эпицентром были эти протестанты, тем больше изменения могли происходить с национальным положением. Но нации никуда не исчезли. Вот как они были, так они и остались. Хотя изменилось их положение. Но они внутренне, произошло вот эта сепарация, разделение по этому дуализму. И в каждой нации, в каждом религиозном сообществе появились группы, ориентированные на небеса, и группы, ориентированные на преисподнюю. То есть как волокна такие отдельные, как вот в этой сепарационной канале различные фракции. Там керосин, бензин, мазут и так далее. Даже племя иудейское, которое по служениям своим, за исключением сохранения божественного слова в его, так сказать, родном языке, Ветхого Завета слова, было отнюдь не самым светлым пятном в духовном мире. И в том получилось разделение на сообщества, часть из которых смотрит и ведет к небесам. Согласно небесному учению веры, до последнего суда иудеи располагались в долине слева от христиан, обитающих в центре. После него они были смещены к северу, и им запрещалось иметь всякие контакты с христианами, кроме тех, которые скитались вне городов. В этой части есть два больших города, куда иудеи принимаются после смерти. До суда оба назывались Иерусалимом, но впоследствии было названо по-другому, так как после суда Иерусалим означает церковь, которым поклоняются единому Господу. Для управления в их городах поставлены обращенные иудеи, убеждающие их не говорить оскорбительно о Христе и наказывающие тех, которые все же продолжают это делать. Улицы их городов по лодыжку в грязи, а их дома настолько полны нечистот, что они слишком смердят для всякого, кто входит. Иудеем иногда является ангел на средней высоте, с посохом в руке, который позволяет им верить, что он Моисей. Он просит их отказаться от безумного ожидания Мессии, хотя бы здесь, так как Христос, который управляет ими и всеми остальными, и есть Мессия. Он утверждает, что знает это и знал о нем, будучи в мире. Выслушав, они уходят. Большинство из них забывает об этом. И лишь немногие помнят. Тех, которые помнят, отсылают в синагоги, руководимые обращенными иудеями, где их учат. Принимающим наставления дают новую одежду для замены тряпья, бывшего на них прежде, и дарят искусно написанное слово и приятное на вид жилище. Тех, однако, кто не принимают этого, свергают воды под той областью, многих в леса и в пустыне, где они совершают грабежи друг против друга. Отсюда видно, что и для части племени иудейского после страшного суда открылась в результате такой сепарации дорога к их собственным небесам, на которые восходят те из них, которые живут согласно хорошим заповедям своей религии. Вот тут видите, сначала они попадают по общему признаку, то есть вот эти города, наполненные грязью, всякой нечистотами, одежды и так далее. Но потом происходит разделение. То есть всеми сообществами после этого правят в духовном мире соответствующие ангелы. В данном случае иудеем является ангел под видом Моисея. И вот он их как бы испытывает истиной. И те, в ком жизнью в мире были приобретены определенные хорошие начала, то есть благолюбием. А вы помните, что благолюбие даже в атеистов засевается. Господь как бы постоянно стремится засевать тут благолюбие во всех, вне зависимости от национального и религиозной принадлежности. Так вот, тех, в кого засевалось, ну, благолюбие закрепилось, засеялось, пустило корни, вот те становятся вменяемыми глазу духовной истины. И тогда их вводят, но не в христиане, потому что они уже не могут войти в христианские храмы, но вводят в синагоги, где им проповедуют подлинную духовную истину в той степени, которые они в состоянии понять, то есть в области внутренне иудейской, но в хорошей. И там на них появляются вот эти новые хорошие одежды, хорошие дома, которые соответствуют, вспомните, чему соответствует одежда? Вот этим внешним истинам. Дома соответствуют вот этому благу, в котором человек живет, внешнему. То есть они наступают преобразование, сначала их начало внешних. И они постепенно начинают вестись к небесам, которые отделены от христианских небес, но тем не менее являются по себе небесами, а не Адами. Те же, которые не в состоянии, в которых благолюбие не укоренилось, те свергаются воды, как в общем-то и во всех остальных сообществах национально-религиозных. одного из таких иудеев слово описывает следующим образом. «Также со мною присутствовали иудеи, глубоко проникнутые свойственными им убеждениями, которые говорили о христианах, что те слишком много рассуждают о вещах внутренних, таких как небесный Иерусалим, небесный Давид, небесный Соломон и всяком ином подобном. Таким образом, совершенно, как и при жизни, насмехались, хоть и не столь ядовито, как другие, над христианами, или же над тем, что означает внутреннейшее начало, совершенно не допуская подобных вещей. Эти иудеи были со мной день или два, но один из них был, однако же, вполне восприимчив и склонен был воспринимать наставления. И, наверное, в продолжение жизни своей в мире он глубоко размышлял относительно Мессии и, кажется, даже о жизни после смерти телесной. А также и вел вполне добропорядочную жизнь, прилежа к благолюбию в своей телесной жизни». То есть вот Господь насевал в него. «Таковые безо всякого труда могут быть ведомы к небесам в следующей жизни». Вообще говоря, это я хочу тут отметить, вопреки распространенному мнению, перед Господом самыми худшими духами были отнюдь не приходящие из племени иудейского. Как говорит об этом небесное учение веры, я осведомлен был посредством многочисленного опыта, что самые худшие из духов в крайних небесах есть те, кого в мире называют христианами. Вот эти крайние небеса, которые существовали до страшного суда. Это по большей части совершенно не имеют веры, но они преследуют и ненавидят все, что только к вере истинной не относится. И они также совершенно нечувствительны к наставлениям. Они крайне твердолобы, а также и крайне лживы, и производят совместными усилиями такие лживости относительно Господа, относительно веры в Иисуса и относительно верных в подлинной вере, что можно лишь подивиться тому, что столько ненависти может обитать в их душах или же быть свойственно их натуре. Ибо они в этом действуют согласно своему внутреннему расположению. И когда они предоставляемы свободному действию натуры этой, они тогда превращаются в фурии. Мусульмане, которые гораздо более вменяемы к поучениям и легко могут быть ведомы к подлинной вере, страшно этому удивляться. После христиан самые ужасные – это иудеи, исключая тех только, которые поклоняются Аврааму как Богу, ибо эти также исключительно лживы. То есть вот смотрите, до второго пришествия нации в целом соответствовали вот чему-то хорошему христиански или плохому. Иудеи же однозначно соответствовали плохому. Но вот вторая часть этого дуализма. Из таких хороших христианских наций выходили самые худшие духи того мира. До этого второго пришествия. Которые делали такое, что даже только самые худшие из иудеев могли с ними сравниться. А мусульмане, которые в этом ранге стояли значительно ниже даже католиков, по внутренним своим началам, вот по этому дуализму, даже тогда были гораздо лучше вот этих вот христиан. Как видно отсюда, хорошее служение по служению начал внешних наций и религии отнюдь не гарантирует хорошести же по служениям или же соответствием начал внутренней той же нации или той же религии. Итак, подводя заключение сказанному, можно заключить, что разница, возникшая сразу же после последнего суда, коснулась изначально несоответствий и, соответственно, служения начал внешних религий и наций, а сугубо их начал внутренних. То есть изменилось внутреннее расположение при более-менее сохранении таком в началах внешних. Правда, существенно изменилось многое для приходящих в тот мир. Если раньше они попадали в смешанное сообщество, где правили, так сказать, ангелоподобные лидеры фарисейской закваски и были обречены часто на многие века консервации в таком подвешенном состоянии. Вспомните книги о последнем суде, описание вот этих. Многие-многие века они наслаивались в мире духовном, монастыри на монастыри. Эти средние века, люди из средних веков жили там больше к западу и к северу, под землей. То есть нет того, что сейчас говорит, что человек не проводит в том мире больше 30 лет. Многие-многие-многие века консервации. То вот после второго пришествия всякий принимается, хоть и в родственное его религии и нации сообщества, но в гораздо более однородное и соответствующее его господствующей любви и гораздо более ориентированное на его внутренние нужды и расположение, как злых, так и добрых. То есть, поэтому и ускорилось сами духовные процессы попадания людей или в воды, соответствующие господствующему в них злу, или на небеса, если в них Господь укоренил благолюбие. Вот вспомните, у иудеев приходит ангел, их учит. То есть отныне каждым таким духовным сообществом и христианским и так далее управляет ангелы. Тем же католикам наверняка там являются Богородица, допустим, которой они тут подчиняются. То есть ангел, который позволяет им верить, что она Богородица, и указывает им на Христа, там, на подлинное знание. То же самое для протестантов, то же самое для мусульман. То есть является ангел, который им позволяет верить, что он Мухаммед, и учит их, и постепенно тех мусульман, которые Господь удалось укоренить благолюбие в этом мире, ведет вот в их мусульманские небеса, и буддисты, и так далее. То есть, хотя внешне все осталось вроде бы так же, только чуть изменилось расположение многих наций и религиозных сообществ, но внутренне произошли колоссальные изменения. Теперь они состоят из совершенно разнородных, сепарированных фракций. И человек в том мире гораздо быстрее проходит все круги опустошения и находит свое место в вечности. Вот в нашем мире это отразилось в бурном историческом претуберациях, вот этим развитии, как его называют. История, которая, казалось, стояла все средние века, вдруг взорвалась, начиная с французской революции, помчалась вперед. Научно-технические революции и так далее. Это все по соответствиям отражает те процессы, те изменения, которые произошли вот в этом духовном мире. В религиозных, так сказать, отношениях в этом мире это проявилось в чем? Во-первых, началась сепарация в рамках прежних религиозных доктрин. То есть, если раньше церкви были незыблемы веками, вон в католической церкви реформация, это был страшный прорыв, потом все опять застыло, и век за веком все продолжалось, то тут, смотрите, в церкви тоже находится в претрубациях, как говорят, прогресса. Все крутится, меняется, разделение, сепарации, общины разваливаются. Особенно в протестантах это все больше новых сект, все больше новых разделений. Даже такие традиционно крепкие, допустим, общины, как англиканство, как православие, как католичество, и то там начались движения, там начались разделения, там началась сепарация. И в конечном счете это выродилось в появлении общин вот этой новой церкви. Этим мы более подробно займемся в следующий раз. Тут надо понимать, что духовный Новый Иерусалим, как духовное сообщество, находится не в мире духов, а составляет собой первые Господни небеса. То есть от любого сообщества мира духов, даже самых хороших, до него, до этого Нового Иерусалима, дистанция огромного размера. И все общины новой церкви в мире соответствовали и соответствуют не непосредственно этим небесам, а лишь определенным сообществам в мире духов, существующим в рамках национального деления. Именно национального, потому что поскольку они уже вышли из рамок религиозного, вот помните, были отделенцы и неотделенцы, те, которые не хотели выделяться из существующих церковных конфессии, действовать в рамках их, а появились эти отделенцы. И вот в рамках них, как бы в нуклеарности, начали формироваться вот это национальные зародыши будущего мира. Потому что, опять же, ситуация не застыла, не стала стабильной после последнего суда. Это был первый толчок. Все ринулось к дальнейшему развитию, к дальнейшим изменениям. Смысл буквальный небесного учения веры, вот эти все исторические описания, голландцы в духовном мире после страшного суда, другие нации, англичане, католики, протестанты, все это относится к моментальной фиксации того, что в том мире вот ситуация сложилась на время ухода Сваденбурга окончательного. То есть, ну, лет 30 после 40, после страшного суда. Но такое состояние дел в мире духов, отраженное в исторических описаниях смысла буквального небесного учения веры, сохранялось лишь в самое первое время. После чего начали происходить медленные, но очень радикальные перемены, посредством которого новое содержание начало воссоздавать для себя в последних началах бытия Вселенной более соответствующую ему внешнюю форму. И вот об этих изменениях на основе анализа живого исторического материала, анализа его согласно небесному учению веры, мы поговорим развернуто уже в следующее воскресенье, если Господь даст. Ибо эта тема весьма и весьма обширна. Ибо ситуация, сложившаяся на момент окончания последнего суда в духовном мире, не могла быть, естественно, законсервированной навечно, не даже на продолжительное время. Ибо радикальнейшие внутренние изменения, происшедшие во всех трех уровнях Господних небес и особенно в небесах последних, требовали соответствующих изменений также и самых последних началах, или же в формах исторических и плотских нашего природного мира, совокупно с формами мира духов, которые, собственно, и являются непосредственно последними началами для самых первых небес. Ибо, как говорит об этом Писание, никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небельной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в меха ветхие, а иначе прорываются меха, и вино выплескивается, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Аминь. Вы понимаете, все это достаточно условно. Но те, которые находятся в мире духов, они больше связаны с сознанием людей, обитающих в мире. Вот в сознании людей проходят эти все века, как бы реально. Они же постоянно находят, для них это проходит состояние, которое ими воспринимается все еще как время. Поэтому они воспринимают состояние больше не как состояние, а как временные отрезки. И поэтому для них это вот так вот и тянется. Вот я приведу вот пример вот из нашего мира. Вот когда мы находимся в эффекте, допустим, в состоянии удовольствия или наоборот ужаса, для нас время течет совсем по-другому. А когда мы погружены во внешние дела, вот мы, я знаю, сидим на рабочем месте, что-то делаем, идем на базар, общаемся с людьми, то мы с ними синхронизированы, и для нас время, в общем-то, тянется так же, как и для всех. Там, час за час, день за день. Все в близости к этим самым последним началам. Я эту тему подниму в следующий раз. Это, кстати, очень интересный вопрос. Потому что тот же последний суд, вот он происходит том мире. И теоретически там все собраны, все временные, все народы. Но последний суд происходит только над конкретными народами и конкретными. Вот, например, последний суд после первого божественного пришествия произошел только над народами от потопа и до его жизни. А последний суд во время второго пришествия только вот от начала христианской церкви и до ее конца. Нет, не будет. Просто я говорю, что теоретически может состояться всеобщий последний суд над всеми в том мире. Но практически он ограничен рамками определенных состояний, которые в том мире воспринимаются, ну вот как определенные, связанные с веками на земле, временные промежутки. Хотя на самом деле это все видимость, причем голимая видимость. Потому что ну нету там такого вот. Вот в нашем мире это понятно, что мы можем общаться теоретически только с людьми, которые вот живут в наших временных рамках. Мы не можем пообщаться ни с Ньютоном, ни с Сократом, ни со Сваденборгом. А в том мире общаются, прекрасно общаются люди.
Но они могут общаться с теми, кто пребывает в другом состоянии.
Они могут общаться с теми, но не во всех их состояниях. Но не во всех их состояниях. Вот он, например, Сваденборг общался, допустим, с Аристотелем. И Аристотель подпал под тот страшный суд после первого пришествия Христа. Но он общался с ним не в тех состояниях, в которых он был, ожидая этого страшного суда в том мире, а с тех состояниях, в которых он был уже после этого страшного суда. И с ним в тех его состояниях он пообщаться не мог, в принципе. Это противоречило бы определенным духовным.
Понятно.
Да. Что фактически все равно, что скальпель будет живое тело. Или, допустим, не скальпель, но, допустим,
иногда это происходит.
Я имею в виду, вот палец будет чужое тело. То есть органика вроде ходит в органику, но на самом деле ничего хорошего.
Старые как бы соответствия Ветхого Завета до первого даже пришествия, до первого. Разве они существовали в том виде, вот что, например, Иудея соответствует, ну, вот, хорошему началу там? Разве это эти
потенциально, да. Иначе неоткуда было бы взяться этим соответствием после. Ну и как, Церковь же Господня, так как раз тогда в этих соответствиях и существовала. То есть каждый народ...
В преобразовательности.
Да, да, в преобразовательности. Ну, иудеи это были преобразовательности не всем роду. Но преобразовательность не может существовать, если за ней нет соответствия.
Ну, то есть это было в потенции, как бы, да?
Нет, это было не только в потенции. За этим стояли соответствующее духовное соответствие и соответствующее духовное сообщество.
Потому что я имею в виду, что вот на основе того, что вот, было же там проповедь, что все изменилось.
Но изменилось, опять же, в отношении чего? То есть. Где была Церковь Господня до первого Господня пришествия? Она была на небесных небесах. Духовных небес еще не существовало. Изменилось что? Появились духовные небеса. Появились соответствия в сознательной части человеческой. Но до этого они существовали. Чему соответствуют небесные небеса? Они соответствуют эмоциональной, то есть affections, эмоциональной составляющей. Изменилось то, что они проявились в сознательной составляющей. Но в эмоциональной составляющей они существовали.
Ну там, по-моему, тоже в небесах небесных чуть-чуть какие-то изменения произошли, но небольшие.
Да, да, потому что.
Там они... как бы очистились они просто.
Да, да.
То есть как бы волевые очистились, а чувства эти самые научные как бы образовались.
Да.
На основании этих именно волевых, да?
Да. То есть, вот, например, Израиль или Иудея. Они соответствовали какому-то сообществу вот в этих небесах. Они их репрезентировали, извиняюсь, не соответствовали,
а репрезентировали.
Небесных.
Небесных.
То есть вот это сообщество соответствовало Господней сущности. А Израиль только его репрезентировал. Но вот через эту репрезентацию соответствие могло существовать даже в последних началах. То есть какая-то часть, вот вспомни, что все степени в последней степени находятся в сплошной степени. То есть Израиль тогда был в сплошной степени. Но древние евреи как личности составляли одну часть этой степени сплошную. А небесное сообщество вот этой последней степени, вторую часть. То есть, вот мы уже говорили сегодня об этом, они были как бы единой такой запеканкой, которую нужно было разделить. Вот это разделение произошло во время страшного суда после первого Господнего пришествия. Если бы это были просто древние иудеи и ничего общего, ну ничего другого, то и там бы не было и церкви, был бы просто племенной культ. А вот там было святое, чудеса происходили, но не в сознании людей, а только в определенных их внешних началах. Вот. Органических, это же вплоть до органических начал. Каждый иудей того времени, даже в определенных своих органических началах, носил вот этой сплошной степени, вот эту раздельную соответствующую степень самых высших небес. Но это не касалось их сознания. А органика после смерти, когда начинает распадаться, то вот это разделение наступает. То есть в общих органических и телесных началах могут приводить совершенно различная органика духовная. Типа сиамских близнецов, что-то вроде этого.
Можно просто правильно? Я не понял, что вот первое пришествие отличается от второго пришествия детализации. То есть, когда при первом пришествии были разделения внутренние и внешние, а здесь как бы более внешние на определенном внутреннем уровне. То есть, одна церковь имеет в себе множество таких вот маленьких изменений, которые видно. А там церковь была одна, потом как бы сменилась другой сразу. А здесь как бы все живут церкви, но меняются, так сказать, вот этими... более духовные, менее духовные. А там было, так сказать, или не то, что более духовные, менее злые, сейчас есть более злые. А тогда были или злые, или добрые, да, церкви в таком понимании. Только так оно изменилось.
Я скажу так, после первого пришествия произошли в основном внутренние изменения.
Ну да.
А внешние, вот смотри, на самом-то деле первые христиане от иудеев практически мало чем внешне отличались. Привязанные к ним внутренние состояния были совсем другими, чем это было с иудеями. А внешне, даже христианская церковь внешняя, от иудейской, и они начали потом многое заимствовать из иудейской, все вот эти сакральные обряды и так далее. То есть изменения были колоссальные внутри, но внешние формы остались почти неизменными. А вот во время второго пришествия произошло изменение вот этих внешних форм, более радикальное их разделение и приспособление. Именно поэтому даже апостолы вынуждены были проходить в том мире потом, ну, большие опустошения.
Ну, оно еще и на внешнем уровне тогда тоже отличалось, хотя тем, что это иудейское, а это христианское, то есть это капитально. А сейчас на христианское имеет много отделений.
Нет, тогда наоборот, оно на внешнем уровне почти не отличалось.
Нет, ну даже вот на идейно-словесном уровне. То есть, понимаете, когда-то была иудейская, потом стала христианская церковь. А здесь изменения, то есть в самой христианской церкви, но она не вот эти вот...
Но это я затрону в следующий раз. На самом деле сейчас внешние изменения гораздо более радикальные, чем
тогда. Нет, но они более радикальные, но только не меняя как бы... саму глобальную внешнюю суть. Ну как?
Вот смотри.
Было это сейчас теперь подразделяется. Не было подразделений христианства настолько там баптисты
Вот я тебе сейчас приведу пример. Иудейская церковь после второго пришествия, ну копнули их, конечно, из Палестины, но она как структура сохранилась практически неизменной. Ничего в ней не изменилось. И все другие религии, не буддизм практически не изменился во внешнем, не индуизм. Ну, появилось христианство, ну, появилось потом мусульманство. Но в старых формах ничего не изменилось. А после второго пришествия эти все религиозные общины как бы взорвались изнутри. Уже нет того иудаизма, который был в 17 веке. Только отдельные его осколки остались, где только внешне походят. Нет того католичества, которое было в 17 веке.
Нет вот того... я даже говорю, то есть это нету таких внешних изменений вот там разных церквей, а есть в самой, в каждой
нет?
церкви...
Нет, я же тебе говорю, разрушена старая церковь. Иудейская церковь до Христа и после Христа пребывает внешне неизменно. Совершенно ничего не изменилось. Внутренне многое изменилось. А внешне те же формы остались. И они еще веками после этого продолжались. А сейчас всего полтора века прошло. И нету. Нету ни той иудейской церкви, ни той фактически католической, ни той православной. Их как на клочки разорвало, как внутри бомба взорвалась. Наоборот, колоссальные изменения произошли именно на внешнем. Да, тоже протестантство, оно рассыпалось на множество секточек, сект и так далее. Нет того единого вот протестантского тела. Но на самом деле что было? Существовала лютеранская церковь, несколько чуть более мелких и куча-куча мелких незначительных секточек. А в основном, что такое вот, возьми, в Европе? Лютеранская церковь Голландии, лютеранская церковь Швеции, лютеранская церковь там, я знаю, что там еще было. В основном было лютеране. То есть большинство протестантов были лютеранами. Англия, это была англиканская, как бы тоже такая, ну, чуть отдельная, но тоже неизменно. А тут вдруг все рассыпалось. Англиканская церковь уже рассыпается, католическая, уж на что там были крепкие эти скрепы, чтобы держать ее вместе. А это вот умрет этот папа, и думаю, что и католическая развалится.
Каждый захочет быть папой.
Да, появится много пап, каждый со своей идеей, верующие двинутся туда и сюда. А тут, смотри, колоссальные какие. Это ж представь себе, вот жила иудейская церковь в этой самой Ближнем Востоке. Их пришли, их оттуда настолько радикально выковырили, что они по всей Европе разбежались. Но структуру церкви они сохранили почти неизменно. Насколько это было возможно, вне места их, так сказать, пребывания. А тут вроде они все и на своих местах остались, ну, за исключением, допустим, иудеев. А развал настолько колоссальный наступил изнутри, словно там, я знаю, динамит подсунули под их здание. Ну, не административная, это социальная организация.
Ну да, но я о том же говорил, то есть когда-то было вот внешне, если так воспринимать, была одна цель, как это один дом появился. Другая церковь, как будто другой дом. И они были как в какой-то мере целостные. А сейчас в каждом этом доме разделилось на сотни квартирок, и которые, так сказать, не имеют формы и сути этой большой одной церкви.
Нет, то есть это вообще-то говорил другое.
Не, именно я, ну только абстрактно. То есть тогда было деление вот одна, вторая. А сейчас в каждой, в одном тысячи. И нет,
нет ничего. Нет, нет ничего.
И нет еще как... целостного, которое изображало вот это вот. Но это как бы взрыв атомное изделение. То есть была одна атомная бомба нейтронная. А когда довести ее до взрыва, тогда эти уже нету самой атомной бомбы, а есть миллиарды этих, так сказать, частичек, которые назад вернулись.
Нет, так это говорит о том, что произошли колоссальные внешние изменения.
Ну да.
А ты говорил, что
да, нет, я хотел понять, чем отличалось те. Внешние и, так сказать, ну и внутренние, и с этими внешними. То есть там было.
Да, то есть после первого пришествия колоссальное внутреннее при практически неизменных внешних
состояниях. Да.
А при втором пришествии взорвалось вот это внешнее. Внутреннее почти ничего не изменилось. Внутренне нечему было меняться. Чуть-чуть там. Вот там говорится, что после первого пришествия как бы солнце воссело для этих, для ангелов, даже небесных по-иному. А после второго пришествия, ну, почти ничего не изменилось. Ни на первых, ни на высших, ни на средних небесах. Существенно изменилось только вот это первое небо. Первое земля.
Разве после второго солнца воссело?
Нет.
После первого?